Добрый день, господа. У нас сегодня наш поезд отправляется с платформы 9 и 3 четверти, как полагается, поскольку у нас в гостях замечательный Михаил Веллер, которого я очень-очень давно хотела пригласить, да и вы требовали. Михаил Осипович, ужасно вас приятно видеть. Здравствуйте.
Юля, я вас приветствую со всеми горячими чувствами и наших слушателей также. Чем могу? Уж не знаю, как получится, но чем могу.
Не забывайте подписываться на канал Михаила Веллера, который будет в ссылке по описанию, если мы еще не поставили. А тут у нас, тут, как всегда, маленький переполох. А Даша обязательно поставит. Если что, я сама поставлю. Не забывайте также подписываться на наш канал, делиться ссылками, ставьте лайки и задавать вопросы. И хотя мы договорились поговорить об одной совершенно конкретной, главной теме, это закрытие Радио Свободы и вот всего, что содержалось за деньги USAID, да, все-таки, естественно, я не могу не поговорить о теме, которая, не начать с темы, которая, ну, просто обсуждают все. Это последний звонок, последний, крайний, как говорят, созвон Трампа с Путиным, теперь уже и Трампа с Зеленским. И все гадают, дело идет к миру или кто-то кого-то кинет. Ваше мнение?
Мое мнение, что никто из тех, кого я слышал, не разложил ситуацию, чтобы можно было понять, какой шаг как следует понимать. Ибо Европа стала импотентной уже 20 лет назад. 20 лет назад я писал в великом последнем шансе, что Россия может отрывать все свои бывшие территории Украины, Закавказья, Казахстана и так далее, потому что импотентный Запад все равно проглотит и сделать ничего не сможет. Это был 2004 год, когда писалось, 2005, когда вышло. Мы жили в другой России, рядом была другая Украина, и даже Путин был еще в чем-то другом. Так вот, Европа, которая состоит, естественно, из элиты, которая прессует и ненавидит свой народ, и народа, который бессилен, оболванен против элиты. Европа ничего делать не хочет. Европа хотела бы, чтобы Соединенные Штаты вкладывали силы, деньги, а вот если можно, еще и людей, а европейские социалистические элиты будут править бал. Их можно понять, потеть не вредно. Соединенные Штаты хотят, чтобы они наконец решали свои внутренние проблемы, потому что главный враг – это леваки Штатов и всего Запада, а даже не Китай, и уж тем более не Россия. Россию лучше с точки зрения геостратегии Америки иметь союзником, которого надо отколоть от Китая, от Ирана, ну, Северная Корея – это прыщ на хвосте китайского дракона и так далее. А уж что она будет делать – это следующий разговор. И вот Путин ощутил себя в очень выигрышной позиции. Он оказался невестой, на которую большой спрос. С ним хотел бы иметь дело Китай, чтобы продолжать ставить его в экономическую зависимость от себя и ловчее переваривать с восточного конца. Приморье, Забайкалье, Дальний Восток. С ним хотела бы иметь дело Европа, чтобы Россия продолжала воевать с Украиной и слабеть, и Европе не мешала. И с ним хотели бы иметь дело Соединенные Штаты, чтобы Россия была без Китая, без Европы, без Ирана. И Путин может ставить условия. Вот кто мне даст то лучшее, что я могу получить? Вот в зависимости от этих предложений я и буду строить свою политику. Вот чем объясняется это все. Большим раздраем в стане противников Путина, которые ненавидят друг друга. Это очень интересно. Это даже не Черчилль со Сталиным. Это гораздо круче, потому что, не считая Трампа, все это совершенно мелкопузые личности, потому что послушать последние речи Шольца с Макроном на встрече, Кира Стармера. Абсолютное пустоболство они давно легитимизировали. Они встречаются под камерами и говорят, что нужно решить то и твердо стоять на позиции такой-то, то есть не говоря и ничего не собираясь делать. Так что здесь Путин может сколько угодно водить всех за салом, потому что в нынешнем импотентном западном мире, почему он импотентный, чуть-чуть другой вопрос. Это как цивилизация становится все более цивилизованной, простите за тавтологию, и делает себя сама все более слабой. Вот в этом вот импотентном мире Россия сравнительно архаичное государство, сравнительно тоталитарное, сравнительно диктаторское и так далее, оказывается сильнее своих прогрессивистских, как это сказать, оппозиций, партнеров, оппонентов. Точно так же, как миллион чеченцев держит в некотором страхе 110 или сколько миллионов русских, точно так же 110 миллионов русских держит в большом беспокойстве 700 миллионов Европы и так далее, и так далее. Почему? Потому что круче. Потому что не желают отдавать себе отчет. Юль, можно еще одну полторы минуты, а?
Можно хоть 10, потому что вопрос о том, почему Европа стала импотентом, Запад стал импотентом, гораздо важнее, чем там вот кто куда торгует Покровск.
Да. Базово что? Когда какое-то государство начинается, то ценятся в людях такие качества, как храбрость, мужество, сила, агрессивность, верность своим, жестокость к врагам и тому подобное. Но когда цивилизация уже строится, защищена, изобильно, благополучно, бюрократическое государство, то ценится лояльность, послушание, аккуратность и так далее. И тогда любые признаки агрессивности называются архаичными и давятся. И государство, чтобы их не снесли недовольные подданные, это так же, как российское правительство, более всего внутри боится русских националистов. Единственная сила, которая способна его снести из убеждений, а не за деньги и чего-то там. Государство заботится более всего о том, чтобы народы были покорны. И мы приходим к ситуации, когда Израиль может уничтожить Хамас, да в течение одних суток, и духа никакого не будет. Но это нельзя. А что скажет мировая общественность? Когда 4000 террористов в израильских тюрьмах могут стать заложниками и расстреливаться 100 до 1 в случае казни израильских заложников. Ну вы что, с ума сошли? Это же фашизм. Почему фашизм? Потому что современная идеология, идеология гуманного самоубийства, медленной смерти, вот такая доза морфия, она это запрещает. Точно так же можно мгновенно снести ядерные центры Ирана и изменить там режим. Но разве можно? Это же суверенное государство. Да вы сошли с ума и тому подобное. Когда начинаются теракты, как это, нелегальных мигрантов в Европе, можно выселить всех в течение 48 часов из любого города, и духу там не будет, и будет спокойно. Что я говорю? Это же этнические чистки, это же ужас и кошмар. Поэтому, стало быть, накрывается западный мир, и в этом западном мире, накрывающемся, Россия оказывается сильнее других. И Путин это отлично сознает. Ну, понятно, что Путин – это еще и его окружение, весь ближний круг. Вот в какой мы находимся ситуации. А современные, прогрессивные, в смысле прогрессивистские, в смысле глобал-либерал-социалистические силы, они, конечно, более всего озабочены тем, чтобы снести Трампа, который, скотина, мешает им строить мировой глобальный социализм. Он им не дает воровать. Это что за хамство за такое? Это какое-то чудовище. Он что думает, то и говорит. Разве так могут цивилизованные люди? Вот ситуация, в которой мы находимся. Таким образом, если будет уничтожена Украина вообще, но чтобы Трамп был посрамлен, то либеральный Запад поаплодирует. Он прольет крокодиловые слезы, но будет удовлетворен, потому что наличие Трампа гораздо более нежелательно, чем поражение Украины.
Вот сказали, что убийство происходит в Европе. И, в частности, запрещаются решительные меры для того, чтобы, допустим, когда происходит теракт, или Израилю запрещают что-то сделать с Газой. Но вот я же думаю, что ведь не... Вот они такие, конечно, хорошие, такие замечательные, но вот не всем же запрещают. Вот тут как раз на наших глазах в Сирии Аль-Джулани устроил немножечко геноцид, прямо на наших глазах вырезали и христиан, и алавитов, и курдов, и езидов, ну, всех, кто не мусульмане. И вот буквально сейчас... Соответственно, сирийские представители приехали в ЕС, и им выделили 5,8 миллиардов долларов евро Сирии и ее соседям, причем из них 4,2 миллиарда будут выделены как гранты, то есть фактически гранты на геноцид. И никто в ЕС ничего не заметил, и более того, когда об этом чего-то сказали, то выпустили заявление о том, что, оказывается, это подавление проасадовского восстания. Вот все эти женщины и дети, которых мы видели мертвыми, это было проасадовское восстание, которое новое демократическое правительство подавило. Я хочу понять, вот в каком случае это геноцид, а в каком нет. Как-то так вот избирательная очень гуманность-то получается.
Я думаю, что это просто, но это простота ужасно выглядит. Как люди вообще могут сметь такое говорить? Вот, стало быть, жил-был Саддам Хусейн. Саддам Хусейн был жестокий человек, без сантиментов. Саддам Хусейн не останавливался перед массовыми казнями. Он терпеть не мог живых соперников, партнеров, врагов. Надо было уничтожить Саддама Хусейна с тем, чтобы была демократия. И в Ираке, который на глазах распался на куски, пошла страшная резня разных групп, народов, племенных союзов, и крови пролилось в разы и разы больше, чем было при Саддаме Хусейне, потому что такой народ, с таким составом племен и народов, с такой ментальностью истории, держится только под жестокой рукой диктатора. А при демократии, то есть... Каждый может, что хочет, потому что мы все уважаем друг друга. Нифига не уважаем. Начинается резня. Но нельзя говорить, что они плохие, потому что демократия, потому что последствия диктатуры, потому что за свою свободу, и надо им помогать. А совершенно аналогично с Ливией, что, конечно, Муаммар Каддафи, такой-сякой террорист и наглец, все правильно. Но когда его не стало, стало хуже, потому что такой народ нужно держать только жестокой рукой, иначе хуже будет. А еще более вопиющие примеры – это когда мировая общественность от ООН и социнтерна до королевы Елизаветы говорила, что, конечно, нельзя апартеид, хотя там не было апартеида, но говорили, в Южной Родезии. Там было 260 тысяч белых, например, на 4,5-5 миллионов черных. Никакой дискриминации. Все вместе. Льготы в обучении, в работе, в приобретении какой-то недвижимости. Выкинули всех белых, и все превратилось в грязную, жестокую, нищую помойку. Ну, в Южной Африке совершенно аналогичные процессы. Но нельзя порицать мерзавцев, которые режут друг друга и режут белых, ну, потому что как же? Это соответствует демократии. И вот поскольку Саддам, то есть это самое, Хафиз Асад, а затем сын его Асад, были квалифицированы, позиционированы как диктаторы, то все, кто против диктаторов, они, значит, демократы. И их борьба, ну, это демократическая борьба со сторонниками диктатуры. И, конечно, им надо помогать преодолевать последствия диктатуры и сопротивление ее сторонников. Вот такова догматика и демагогия все последние десятилетия, ну, скажем, последние уж лет 35, это точно, вот этих современных общественных мнений, либеральных, прогрессивных и тому подобное. Вот что мы имеем. А в основе чего лежит ложь? Это опять же отдельный разговор. Ложь вот так называемом равенстве, но все то, что называется словом эгалитаризм, это вполне широкое понятие. И ложь о том, что вот если кому-то что-то дать, то он сразу будет квалифицированный. Боже мой, 60 лет назад писали Стругацкие, свали изобилие на потомственного раба, никакого коммунизма не будет, потому что самые ушлые рабы подгребут все добро себе под зад. На уровне нескольких фраз в книге. Ну как же, они же какие-то фантасты, есть же серьезные философы, типа полного кретина Джона Роллза, и же такого кретина изучали во всех американских университетах. Удивительно. Так что мы имеем абсолютно искаженные представления действительности, а это всегда кончается страшной катастрофой. Это все равно, что которая кошка, которая не может поймать мышь, потому что неправильно видит ее движение. И мышь, которая не видит, не понимает, где кошка, быстро будет съедена. Это то, что происходит с нашей цивилизацией.
А Трамп это кошка, которая пришла и наконец ловит мышь,
Конечно.
которая вообразила себя львом.
И он-то скорее кошка. Но кругом такое количество серьезных, нарывших норы крыс, которые попытались приручить себе собак, что борьба получается до крайности сложная. И что интересно, пропаганда ведется по старинному принципу. Никаких аргументов, только слова и как можно больше повторений. 10 000 повторений, все у народа убеждение, ничего не понимает.
Так вот о пропаганде. Я просто вот смотрю реакцию значительной части российской прогрессивной общественности на то, как Трамп начал договариваться с Путиным. И у меня, если честно, извините, если это будет долгий вопрос, потому что у меня немножечко глаза становятся квадратные, потому что я предыдущий год весь слышала о том, что если кто-то предлагает прекратить смертоубийство, то он работает на Путина. Значит, вот потому что Путину очень-очень выгоден мир. Тут, как только Трамп стал договариваться, я, наоборот, вижу там просто массу аналитики, если это можно назвать аналитикой, некоторые так и пишут. Крик души. Путин его кинул. Все ясно, не получилось. А какие там бесчетное количество людей, которые рассказывают, что, дескать, Трамп, Путин даже с Уиткофом не встретился, что был как бы заведомым враньем, потому что встретился. И вся эта аналитика совпала с одним интересным событием. Оказывается, этот негодяй Трамп отключил то, что я не знала, а оказывается, если почитать часть российской оппозиционной прессы, это прямо и был светоч единственный, который нам нес правду о происходящем, в том числе о глобальном потеплении, трансгендерах и, конечно, украинской войне. Это был «Голос Америки», «Радио Свобода» и прочие замечательные конторы, которых я чрезвычайно редко, признаться, читала. И вот, оказывается, мы тут все осиротели, когда Трамп лишил нас этого бесценного источника информации. Что вы по этому поводу скажете?
«Это кто же решил меня, сироту, обидеть?» – спросил Карабас-Барабас. «В 1988 году меня стали выпускать за границу, и в 90-м году я посетил город Стокгольм. Я читал несколько лекций в университете Воденса и в Стокгольме, который имеет университет. Это к тому, что там была маленькая русская община. Ну, те, которые собирались по воскресеньям в церкви, человек 25. После воскресной службы они делились на три партии. То есть, допустим, 9 человек оставались с батюшкой, и там, допустим, они где-то выпивали по рюмочке Кагора. А, допустим, 7 человек, они переходили дорогу и с диаконом в пабе пили пиво. А, допустим, 6 человек со старостой прихода, они шли куда-то в другое место, ну, типа рюмочной, вы понимаете, и там слегка выпивали по рюмке другой, и все эти три партии враждовали друг с другом. В количестве меньше 30 человек собиралась эта община. Тогда я впервые подумал, как интересно живут эмигрантские общины. Сколько мне известно, у «Голоса Америки» и «Свободы» примерно то же самое. Я был очень хорошо знаком, светлая память, замечательный был человек Столи Гладилиным, который прошел все эти вещи, и не только с ним, значится. Когда в 89-м году, после первого съезда, знаменитого, колоссального, когда все бросали работу и смотрели телевизор весь день, эти станции потеряли какой бы то ни было смысл. Цензура была отменена, уже свои говорили все, И там было гораздо больше правды, гораздо богаче и интереснее материалы и гораздо, простите, талантливее журналисты. Дальше это все сопело по инерции. Все это было никому не нужно, потому что когда в 70-е крутили приемники и ловили сквозь треск, а иногда по воскресеньям, выбираясь на природу, слушали подальше, где глушилки не брали, это все было совсем другое время, когда негде было взять информацию. Все сменилось. И поскольку доступ к информации, обработка информации у России несравнимы у «Свободы голоса Америки», несмотря на их московские бюро, и у приличных СМИ, и поскольку класс журналистов тоже несравним, то, конечно, все это совершеннейшая архаика, абсолютно никому не нужная. Я знал пару человек из «Свободы», не хочу говорить плохого, потому что тот мужик, который там одно время заведовал, очень славный мужик, знал пару женщин с «Голоса Америки». Милые дамы, ну, боже мой, о чем вы говорите? Уровень провинциального, уровень учительницы райцентра. Так что закрыли, правильно сделали, они, конечно, были никому не нужны. Они, люди остались без работы. Илона Маск плодит безработицу, разрушает государство. Люди на... Ну а как же? Сосали и хотим сосать. Все совершенно же понятно. Ужасно это все, да? Они хотят социализма. Не делать ни хрена, но получать зарплату.
Так, честно говоря, но сейчас же, с другой стороны, мы скажем вот так вот. Да, когда в 90-х годах расцвела свободная пресса, это все просто немножко устарело. Но сейчас же ведь свободная пресса снова кончилась.
Сейчас? То как? Я исключительно в интернете смотрю, допустим, два десятка блогеров, которым я испытываю определенное доверие. Что касается каких-то конкретных правительственных, ничего не могу сказать. Вот какие-то материалы очень интересные у CNN с одной стороны, у Fox News с другой стороны, пошарить по иксу, и значит маска. А так, в общем и целом, это незачем, потому что лучшие блогеры – это люди, во-первых, информированные, во-вторых, умные, а в-третьих, ни на кого не работают и не дают никакую точку зрения, кроме своей собственной. Но это скорее относится к правым блогерам, потому что из левых почти все наемники на грантах, простите великодушно, но это довольно быстро становится понятно. Когда якобы серьезные люди сейчас рассказывают, что да вы что, Трамп завербован КГБ, агент Краснов, а то, что это прохлопало ЦРУ, да кону и 11, понимаете, сентября прохлопало, это не аргумент, все знают, что он... Да слушайте, ну что это такое за бред? Это совершенно понятно. Если человек не клинический идиот, и его вы вчера выпустили, то человек работает за деньги. Которые не за деньги, это слышно. Вот и вся информация. Я этих ребят не слушаю 1000 лет, и среди моих знакомых нет никого, который бы слушал их хоть один раз все последние годы.
Так вот, если честно, я и тоже особенно не слушала, но понимаете, в чем дело? Я так вас немножечко подначиваю. Вот я, например, читаю английские газеты и читаю в них «Shakespeare – best place to be decolonized after white supremacy fears». То есть, значит, место рождения Вильяма нашего Шекспира будет деколонизовано из-за боязни белого супрематизма. Не знаю, как они там собираются деколонизовать место рождения Вильяма Шекспира. Возможно, обнаружить, что там раньше стояла мусульманская мечеть или там какие-то черные поселения находились. Не знаю. Это выше моего рассуждения. Но, тем не менее, вот собираются деколонизовывать. Но когда это делают в Англии на деньги безумных леваков, это одна история. А вот когда я в последнее время действительно начала интересоваться Радио Свобода и с удивлением, например, обнаружила, ну, что, как известно, Россия – это генетические рабы, они тоже должны быть деколонизованы. И вот счастье настанет, когда от России отделится идель реалии – это Поволжье, Север, Сибирь, Дальний Восток и так далее. Вот тут-то там станет полное счастье, как в Ираке. И тогда все весело заживем. И как-то мне кажется, что это просто ситуация, когда некогда почтенные учреждения, захваченные изнутри вот абсолютно охреневшими леваками, А причем, извините, это же у нас в России всегда так водилось, что в Париже эту моду, эту юбку носили в позапрошлом году. А значит, наша модница, только интеллектуальная модница, только сегодня эту юбку получила с этим турниром. В нее вырядилась, ноги босые, жопа отклячена, но юбка зато какая. Вот почти по последней парижской моде, не прошло и 2 лет. И вертит, значит, деколонизованным Поволжьем. И, во-вторых, опять же, извините за долгий вопрос. Это скорее не вопрос, а рассуждение. Когда вы собираетесь деколонизовываться сами на ваши деньги, ну, это, конечно, понятно, что у вас тараканы в голове, и вы губите свою великую английскую культуру. Но точно вам никакой даже Путин не заплатил. Вы сами. Он финансирует, как известно, право. А извините, если деколонизовывать Поволжье на деньги USAID, то тут возникает эта вот тема, как бы я даже ее сказать, вот она как-то, знаете, так по-КГБшному звучит. Как это? Subversion. Как это по-русски? Подрывная деятельность. Во! Я забыла, как это по-русски.
Можно что-нибудь сказать? Вы знаете, что касается деколонизации Стратфорда Невиным, это не в плане саморекламы, книжки мои уже год в России не издаются, тираж распродан давно. У меня 3 года назад вышел большой метароман «Остров для белых», где здоровенная глава напрямую посвящена белым к тому, что, разумеется, вся наша цивилизация создана белыми мужчинами, пившими со времен Колумба, курившими практически всегда, если был достаток, переедавшими, категорически гетеросексуальными, за исключением гомосексуалов, которые это всячески не афишировали. Это был очень незначительный процент, доля процента, и это был там под спудом. И они совершенно не собирались рассказывать, что это все делал кто-нибудь другой. Так что все это фарисейство, лицемерие и самоуничижение – все это совершеннейшие глупости. Что касается генетических рабов. Учитывая 11 веков истории России, ну, настолько, насколько мы можем ее представлять, история, конечно, отличная от Западной Европы с самого начала. Потому что германский этнос с его системой военной демократии, где каждый воин в дружине имел право голоса, а вождь был первым из равных. И весь этот германский напор сел на романскую культуру. Это одно. Причем там Ватикан, церковь христианская, была независима, и долгие века первосвященник стоял над королями. В России все было иначе. Началось это с колонизации, и, ну, хотя колонизаторы ассимилировали, а что касается митрополита, то он был под рукой великого князя, строго говоря, начальником идеологического отдела. Ну, затем, с одной стороны, прививка от дерева Константинополя, с другой стороны, ордынская матрица, есть некоторая разница. Действительно, есть и когда из века в век. При этом, я вот пытаюсь вспомнить, вероятно, самые умные люди, кого лично я достаточно хорошо знаю и встречал, это Виктор Суворов и, пожалуй, что Михаил Делягин. Найдется еще несколько, конечно. Но эти, пожалуй, из самых. Что касается генетических рабов, я имел честь быть дружен, ну, лет, наверное, 10-15, последний, сейчас не вспомнить, с великим Вадимом Тумановым, человеком истинно и стопроцентно свободным, в котором от раба вообще тени не было никакой. И его гнобила советская партийно-коммунистическая система. Не нужно нам твое золото, не нужно нам твоей артели. Нам нужно, чтобы никто под нами не смел пикнуть. И так что диктатура КПСС – это не совсем то, что генетические рабы. Последнее насчет распада на части. Значится, сейчас ведь дискутируется, какой вопрос. Заключать мир или продолжать воевать? Одни за то, чтобы мир, другие за то, чтобы воевать, и воевать не просто, а нанести России поражение. Ну, в какой мере поражение? Американские танки с украинскими экипажами по Москве или просто выйти на границы 91-го года – это есть разночтение. Но серьезное поражение означает распад России на части. И, разумеется, для Украины, для многих европейских государств и так далее представляется, что так будет спокойнее мировому сообществу, что Россия распадется на части, да и в России жить будет гораздо лучше. Не будет. Не будет. Потому что это по закону истории распадается на анклавы, где тут же возникают свои вожди, своя коррупция, своя иерархия. Они начинают враждовать друг с другом. Они примыкают к разным регионам и кланам. И в результате мы имеем резко усилившийся Китай, который поглощает Дальний Восток, великий Туран, который всасывает себя в результате, и Башкортостан, и Татарстан, и Якутию он всосет, дотянется, и Запад, который будет делиться на куски, потому что Северо-Запад с Петербургом, он всегда тяготел, скажем, к Скандинавии, к Северной Европе. Кубань хотела бы сама, рядом с Черным морем, на своих независимых землях. А что делать с ядерным арсеналом? Это отдельный вопрос. Хорошо бы весь его вывести и уничтожить. Этим, конечно, да, это должна быть американская головная боль. И представить себе это, когда вот, значит, левацкая Европа, которая постарается распространить свое влияние на куски России, а вот могучий Китай, и вот могучий Туран во главе с Турцией. От этого будет лучше? От этого не будет лучше, надо это понимать. Так же, как от уничтожения Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи не стало лучше. От уничтожения, скажем так, белых цивилизационных режимов в Южной Африке, в Южной Родезии не стало лучше. От того, что у Сербии оттяпали Косово, которое стало албанским, и албанская мафия торгует проститутками и наркотиками по всем большим портам мира. Кому от этого стало лучше? Вот так и здесь никому не станет лучше, надо отдавать себе в этом отчет.
Вот еще одна прекрасная заголовок. University removes Anglo-Saxon from module titles to decolonize the curriculum. Университет вычеркивает, я на всякий случай для наших слушателей перевожу, а то мне, знаете, иногда действительно, да, становится думать по-русски, а все-таки нехорошо. Вычеркивает слово англосаксонский из учебного курса, чтобы деколонизировать учебный курс. Ну, это мне так теперь преподают историю Англии. Видимо, вот как говорит Кир Стармер, это исламофобия. Как можно так, чтобы обижать мусульманское население Британии? Вот мусульманское население Британии нельзя обижать, а англосаксонское можно. Его можно вычеркнуть из учебного курса и, что называется, далее везде. А, кстати, в связи с этим у меня такой маленький вопрос. Апропо. А вот я не понимаю, как можно вычеркнуть англосаксонское население, потому что если ты англосакс, ты не можешь там стать французом или русским. Ну, ты родился англосаксом, ничего не поделаешь. Да? Можешь только обрезаться и иудаизм принять. Но ведь мусульманин – это не генетика. Вот, допустим, русские или украинцы приезжают в Британию, и никто не говорит, что они ортодоксы, что они обязательно должны посещать свою замечательную ортодоксальную церковь. Да более того, слушайте, когда мы с вами, ну, не мы с вами, а, допустим, другие люди эмигрировали из Советского Союза, им не говорили, слушайте, вы приехали, у вас есть коммунистические обычаи, вам надо здесь обязательно завести свой партком, вот, пожалуйста, проводите партсобрание по воскресеньям, это же ваш национальный обычай. Почему, когда приезжают мусульмане, говорят, да нет, это, слушайте, вот если вы мусульмане, вы должны мусульманами оставаться. Что это за бред в светской стране, которая, простите, со своим христианством покончила, которое, между прочим, ничуть не менее было тоталитарным? И, собственно, этим и получила просвещение.
Мне представляется, что нужно хорошо, ну хоть не хорошо, но хоть в основах, в главных основах знать, в чем заключается генеральная доктрина франкфуртской философской школы, фрейдо-марксистской, неомарксистской. Без этого понять всех левых течений нашего времени совершенно невозможно, потому что как сексуальная революция восходит к трудам этих ребят, так и отношение к меньшинствам, поскольку пролетариат мгновенно перестал быть таковым, ну, в течение 20 лет буквально, и утерял свою революционную сущность. Рабочему дай ему домик, заработок, машинку, пенсию, да в гробу он видал твою революцию, нафиг она им нужна, что за хамство? Значит, нужно, чтобы были все меньшинства, и среди этих меньшинств расовые, национальные, религиозные, сексуальные, ну, а также женщины, половина населения, ну, инвалиды, конечно. Ой, нет, простите, люди с особенностями, понимаете? С особенностями – это не Моцарт. С особенностями – это тот, который… Ну, и так далее. Так вот, понятно, что многие принимают ислам как протестную против колонизаторов и псевдоколонизаторов религию. Это вроде как возникла Малькольм Икс, нация ислама в Штатах. В гробу не видали ислам. Они не хотят придерживаться, исповедовать религию белых, которых угнетают. И точно так же и здесь, и главное это что? Прут ребята со Среднего и Ближнего Востока. Прут ребята с Северной и Северо-Западной Азии. То есть, простите, Африки. Они другие. Надо это понимать. Когда белых прижали к ногтю в Южной Африке и выгнали всех из Южной Родезии, то местное население исторгло из себя все элементы белой цивилизации. Я повторяю, белой цивилизации. Оно не стало этому учиться, оно не стало это перенимать, оно не стало это развивать, оно отторгло это все. Ну, как загадили этот центр в Кейптауне и так далее, и так далее. Таким образом, эти ребята едут не для того, чтобы ассимилировать, простите, банальность уже такая, а для того, чтобы замещать. А к чему сводится вся теория мультикультурализма? Необходимо, как московскому правительству, уничтожить русский национализм как таковой. Точно так же любому западному правительству необходимо уничтожить национальный дух своего народа, потому что это единственная идеология, которая сохраняется, которая не подвластна и которая может противостоять всему этому мерзкому левому оболваниванию. Ее не должно быть. Мультикультурализм несостоятелен. Это было понятно, ну, с самого начала любому, у кого есть какие-то маломальские мозги. Потому что народ – это единство территории, это единство языка, это единство этническое, единство религии, единство ментальности, единство литературы и так далее. И когда этого единства нет, то нет одного народа, и нет одного государства. Это государство распадается раньше или позже. Удобнее всего смотреть на это на примере Римской империи, когда провинциалам, получившим права гражданства, глубоко наплевать на римские доблести, и на римскую историю, на римский образ жизни. Они оттуда берут себе для удобства, для комфорта, для потребления то, что им нравится, а все остальное они видали в гробу. И когда приходят серьезные дикие ребята, то они что? То они статую доблести переплавляют и отдают им в качестве выкупа. Не нужна им никакая доблесть, с ума сошли. Они туда пришли жить хорошо, а не сражаться. И вот теперь, возвращаясь к Европе, против, стало быть, агрессивной России, напавшей на Украину, все эти мигранты с Ближнего и Среднего Востока, Северной, Северо-Западной и Африки, они что, будут сражаться за эти страны? Да они их в гробу видали. Чистые шариковы, на учет встану, а воевать не пойду, естественно. Они что, будут работать? Не будут они работать, не будут. Они у себя дома никогда не работали и здесь не будут. Потому что, ну, другой гормональный фон, ну, другая ментальность, другая история, другое все. То, про что сказано, раб может лечь спать голодным, но не может лечь спать уставшим. Простите, ради бога, старая присказка. И так что это все уничтожение существующего капиталистического, буржуазного, эксплуататорского мира, чтобы на его обломках построить новый, справедливый мир. И вот им машут из могил ребята в черных кожанках с маузерами. Они тоже расчищали, чтобы построить счастливый новый мир. Эта история нам хорошо известна. Таким образом, что касается господ Макрона, Шольца, Мерца, Стармера и компании, ну, как вам сказать, иногда думаю, что Феликс Эдмундович Дзержинский был неправ в жизни не на 100%, а может быть на несколько процентов, иногда бывал прав. И это бессмертное место избега, который с таким наслаждением играет Ульянов, это единственная роль, где он не герой. Ну, знаешь, Петруш, вот чтобы тебя расстрелять, я бы специально записался в большевики. Вот записался бы, расстрелял тебя, и тут же выписался обратно. Вот у меня как-то возникает в памяти вот этот вот отрывок, когда я вижу этих чудесных ребят.
Так вот у меня, понимаете, какой нехороший вопрос. Вот все эти леваки, франкфуртская школа, о которой я тоже очень много говорю, нам последние 10 лет прали. Прали про белый патриархальный сексизм, про борьбу с исламофобией, про мультикультурализм, про деколонизацию, про глобальное потепление, про ковид тоже собрали. И надо сказать, что когда Путин напал на Украину, я подумала, что ну, вот в этот раз они говорят правду. И это вот борьба, как смеет Путин говорить про какой-то там нацизм, это борьба демократии против диктатуры. И как вы думаете, они нам полную правду говорили про Украину? Такой нехороший вопрос. Во всем остальном.
Здесь я просто не знаю, потому что в моем представлении, если допустить, что Россия попыталась бы и успешно попыталась оккупировать и аннексировать Крым, Одессу, Восток, Донбасс, допустим, в 92-94 году в России это поддержало бы, ну, наверное, 95% населения, потому что отношения были однозначные. Ну, это есть еще в фильме «92 метра» по Покровскому, где чудесно играет Ген Янычар, ну, все составной образ Краско, неважно. Но война началась после Майдана, когда Украина решила попробовать идти по европейскому пути в хорошем смысле слова. Ведь никто худого не полагал, а полагали гражданские свободы, экономические свободы и так далее. Вот тут-то, стало быть, и не потерпеть. Одновременно в Украине было потеряно управление, скажем так, централизованное, ну, разворовано было уже в большой мере к этому времени. Что касается украинского нацизма, в любой стране можно найти нацистов, и найти их какие-то митинги, сборища, и найти жесты и лозунги, и все на свете, в любой без исключения, в России, в Англии, во Франции, везде совершенно. В общем и целом, знаете, сколько я ездил по Украине, лично я, и, правда, на Западной Украине я не был, ее не знаю, за нее говорить не могу, а вот в том, что, так сказать, вообще, я никогда не натыкался ни на какие антирусские настроения. Да, не было этого, и никогда украинцы не выглядели каким-то таким, знаете, агрессивным антирусским народом. Ну, чего не было, того не было. Ну, врага же надо придумать, Господи Боже мой. Разумеется, надо придумать. Австразия наш друг, а с океаном мы воевали всегда. Ну, ничего нового, Боже мой.
Так нацистов нет. Это тут, конечно, мы не будем сваливаться в путинскую пропаганду. А вот деколонизаторов, это же ведь очень многие как раз из той же самой франкфуртской школы, из того же самого USAID, который, как мы сейчас видим, 90% украинских СМИ. А вот деколонизаторов, которые объясняют, как вот страшно все это время Украину угнетали, их как раз тоже очень много. Я не хочу сказать, что там прямо вот совсем Стратфорд на Авоне надо было деколонизовать. Но Одессу деколонизовать, знаете, так тоже себе занятие.
Официальная версия, скажем так, генеральная версия, обнародованная украинской историей и со времен украинской независимости, вызывала в России даже не всерьез такие мягкие, едкие насмешки. Все эти совершенно колоссальные свершения и прочее, прочее, это все несерьезно. Это такой комплементарный вариант истории, саморекламный, шовинистический и так далее, и так далее. Ну, в принципе, это можно найти у любой страны, доложу я вам. И заинтересовавшись вообще, каким образом, и все переехал из Киева в Москву несколько лет назад и специально въехал в этот вопрос. Сейчас же в интернете-то есть ведь почти все. Это прошли те времена, когда я еще студентом выписывал пропуск в залы для научной работы в библиотеке Салтыкова-Щедрина, второго хранилища после моей Ленинки Московской, а третий был бан университета, а четвертый, а нет, третий был в библиотеке Академии наук, а четвертый была библиотека университетская, в Ленинграде были. И вот ты там рылся в этих ящиках с каталожными карточками и выписывал, и заказывал издания, и читал, и ты выходил оттуда носителем информации. А сейчас вся информация у тебя в компьютере. Таким образом, украинская версия, как Москва нападала на Киев, не имеет практически никакого отношения к действительности, потому что когда под предводительством главного воеводы, стало быть, Андрея Боголюбского, в 1169 году взяли и сожгли Киев, это не имело никакого отношения к агрессии Москвы, потому что киевские бояре слишком много на себя взяли. Там было войско 11 княжеств с 13 князьями, там были Черниговские, Смоленские, аж Полоцкие там были и так далее, потому что ребята вознамерились сами сажать великого князя. А у великого князя были большие полномочия. Киевские бояре решали, что они будут рулить. Собрались Рюриковичи и сказали, вот так мы не договаривались, и разнесли город. Но это не была борьба Москвы с Киевом. И попробуй скажи это в Украине, там это все не так. Да, конечно, было. Но это не повод для того, чтобы нападать на страну. Другое дело, что фонды, они внедрялись всюду. И, конечно, задачей фондов, среди прочего, кроме прочего, было разобщение бывшей Советской и Российской империи на разные части. Да, конечно, чтобы она, не, дай бог, не соединилась, потому что такая империя зла нам не нужна. Да, конечно, это было.
А вот, собственно, знаете, вот вы сказали одну вещь, что задачей фондов в том числе было и разобщение. И я вот все время сама колеблюсь между тем, чтобы не свалиться в такую опасную вещь, как теория заговора, потому что вот я только что процитировала про деколонизацию учебного процесса и вычеркивание англосаксов, и мы понимаем, что это происходит, ну, как бы сказать, ну, не по воле какого-то внешнего агента. И это происходит потому, что такова логика представителей франкфуртской школы. Они изо всех делают жертв, они изо всех делают меньшинство, они всем объясняют, что они обижены. И, соответственно, я пытаюсь понять, вот где найти это равновесие, чтобы с одной стороны не удариться вот в эту конспирологию, а с другой стороны вместе с водой не выплеснуть ребенка, потому что я с другой стороны не могу не замечать, как вот какая-нибудь Мирьям Ланской, которая глава бывшая, вернее нынешняя глава НЭДа, которая распределяла, ну, практически все демократические гранты на Восточную Европу, она бывшая соавторка, вернее нынешняя соавторка одного из басаевских боевиков, который стал, если я не путаю, потом министром иностранных дел Республики Ичкерия. И она написала вместе с ним книжку воспоминаний, в которой написала о том, как здорово было бы, если бы вот в Чечне под руководством ООН был бы построен умеренная мусульманская демократия. Ну, мусульмане известные специалисты по строительству демократии, это понятно. И все было бы хорошо, если бы предисловие к этой книжке не написал старый волк Бжезинский, который, понятно, про мусульманскую умеренную демократию знают все, но у него действительно старая привычка, хорошо бы Советского Союза не было, а дальше пусть бы дальше еще разобщилась. И вот я все время пытаюсь найти, как бы не впадать в паранойю, но не проглядеть волка.
Знаете, что мне сдается? Экспансия Это закон природы. Это закон, встроенный в устройство Вселенной. Любая как неорганическая, так и органическая система, как биологическая, так и социальная, стремится распространить себя на максимальное пространство, захватив максимум энергии и то же самое материи. Таким образом, вершится эволюция. Менее приспособленные сильные погибают, поглощаясь более сильными, более приспособленными и мощными. И вот так мы и превратились из инфузорий туфелек и динозавров, ну и так далее. То есть экспансия со стороны государств – это тоже закон природы, надо отдавать себе в этом отчет. Экспансия была свойственна любым государственным системам. И писал это уже, Господи, около 15 лет назад. Откуда берет начало бродячий сюжет и миф о живой и мертвой воде? О том, что сначала нужно собрать части и сложить их воедино, и сбрызнуть мертвой водой, и они срастутся. А потом брызнуть живой водой, и встанет живой человек. То есть сначала огнем и мечом беспощадно складывается государство воедино, уничтожая вот все самостоятельные правительства, народные самоуправления и так далее. А потом из этого начинает строиться единое мощное государство. Вот так Хаммурапи завоевал всех окрестных, увеличив, помнится, в 11 раз площадь своего царства. А потом проходит время жизни, ну, проходит 20-25 лет, срок поколения. И новые сады, и пепелища зарастают новыми полями, и нет уже местных чиновников, которые тянут все, а есть только наместники из центра, и талантливые, энергичные юноши тянутся в столицу и находят себя в науках, в искусствах, в воинском деле и так далее. Но потом все, естественно, меняется. Так вот, было время экспансии христианства, всем совершенно понятное и известное, которое, понятно, ассоциируется с эпохой великих географических открытий. Ну, возьмем прежде всего, грубо так, просто 16 век. Точно так же ислам нацелен на экспансию и не собирается этого скрывать. Технически, научно-технически, в военном отношении ислам не может превзойти христианский мир. Но ислам не наложил на себя путы вот этой созревшей, комфортной, начинающей загнивать цивилизации. Для человека, исповедующего ислам, истинно, нет никаких препон, чтобы убить врага и быть убитым самому, попадет он в рай. Не в этом дело. Он все равно, он пожертвует собой и убьет. Таким образом, мальчик, вооруженный кухонным ножом, оказывается сильнее спецназовца, выученного и обвешанного амуницией. То, что на спецназовце всякие ограничения, можно стрелять в противника, только если он тебя уже прицелился и тому подобное, пелиберда. А этот подойдет и ткнет сзади, и дело с концом. Так что разные вот эти стороны, что же демократия, чтобы все дружили, или совершенно наоборот, тоталитаризм. Я думаю, видимо, я придерживаюсь той точки зрения, что любой образ мыслей по поводу государственного устройства, государственной идеологии, он находится в некоем равновесии посередине более или менее между двумя крайностями. Абсолютная демократия, когда либертарианство превращается в анархию, и абсолютным тоталитаризмом, когда султан сходит с ума и пытается расписать, какой букашке во сколько быть склюнутой каким воробьем. Вот между этими двумя крайностями и болтается то больше свободы, то больше зажимов, и человеческое устройство политическое. Так оно, видимо, всегда и будет, потому что ни один порядок нельзя установить раз навсегда. Порядок устанавливался вчера, а сегодня всегда что-то изменилось.
Вот пришел Трамп. Что он сделает со всем этим социнтерном? Кто победит, Трамп или социнтерн?
Я бы сказал так. Борьба-то, понятно, между здравым смыслом и левой идеологией. Здравый смысл на сегодняшний день, ну, скажем, на 5-6 ноября прошлого года, он все-таки опять проклюнулся. Вот проковырял, пробил, проколол дырочку в этой корке, потому что Трамп – это всего лишь персона, представляющая на личностном уровне стремление большинства народа американского, в частности, к нормальной жизни, без всех этих идиотских извращений, которые вбили в голову за последние 50 лет. Ну, социнтерн, отчасти это, конечно, архаика, отчасти это, в общем, широкое, да, левое движение, которое прекрасно смыкается и с глобализмом, с экономической системой Давоса, которая не только экономическая, она же и политическая, и социальная, и связанная с этим и ментальная, и какая угодно. Потому что, когда, скажем, израильский профессор истории Юваль Ной Харари стал знаменитым своей книжкой «Краткая история человечества», то обязательно же надо сказать, что, конечно, 65 тысяч лет назад все вышли из Африки, из одной ветви, позор расистам. Хотя понятно, ну, любому антропологу, что не могут за 65 тысяч лет люди и ветви расподобиться от норвежцев до австралийских аборигенов. Все это ерунда абсолютная. И не может так быть, чтобы была такая разница в мозге, в костяке, в гормональном фоне и всем на свете. Так вот, Давос занимается тем, чтобы были все равны, чтобы были все одинаковы, чтобы были все атомизированы, чтобы не было никаких семей. Ну, этот прекрасный плакат «Вариация коммунизма», «Швейцария». У меня нет никакой собственности и никогда я не был счастливее. Я бы охотно поселил в казарме старика Клауса Шваба. Ему по утрам вытирали нос, давали кашу. Не хочет, не хочет. Он хочет, чтобы так жили другие. И так что представляется, если всем, а все это, и движение Марин Ле Пен, и движение «Альтернативы для Германии», и движение всех правых Англии, и все, кто стоит, скажем, условно, за Джорджи Мелони, если им все-таки удастся свернуть шею этим мерзавцам, то слава Богу. Для того, чтобы свернуть шею мерзавцам, нужно как минимум, ну, сделать то же, что сделали те ребята за последние 100 лет. Нужно захватить СМИ и захватить университеты и школу, где людей совершенно замечательно оболванивают. И нужно самое главное, что вышибить три главные вот кита лжи, которые людям, ну, буквально имплантированы в мозг костей. Первое. Расы и народы не равны по всем своим способностям и ментальности. Это наглая ложь. Все люди, безусловно, должны иметь равные права и равные возможности. Никто не должен получать привилегии или ограничения только потому, что у него такой-то цвет кожи или форма волос или что-то еще, но только по своим личным качествам. Никаких выдвижений по личным качествам. Черный расизм, большое спасибо. И второе. Все, весь этот климатический бред понятен как бред любому, но кто давал себе труд хоть немного поинтересоваться историей. Послушайте, в 800 году норманны в Гренландии сеяли пшеницу. В 850 году в Лабрадоре рос виноград. Что такое Винланд, черт возьми, и так далее. То есть, насколько было теплее, и ни хрена не затопило. То есть, понятно, что температура всегда колебалась, и больше, понимаете, чем если мы возьмем катастрофу 1536-го, там, 50-го годов, ну, все эти извержения, все эти холода, неурожаи и так далее. Если мы возьмем то, что было, насколько теплее 250 лет спустя. Климат. Вот, и третье. Это замечательное социалистическое учение, стало быть, которое вот на всем на этом вот стоит. Никакого социалистического учения я как мог. Опять же, по-моему, 5 лет назад у меня вышла книжка, которую я взял, прыгнул, назвал, как хотел, «Шайка идиотов». И, ну, про то, как, значит, в общем и целом образовывалось социалистическое учение, почему и что из этого не может не выйти. Вот все это надо совершенно вычищать из мозгов. А, да, конечно, еще все эти сексуальные штучки-дрючки, которые не имеют никакого отношения к действительности вообще. И, ну, про это у меня тоже есть отдельное, не здесь же этим заниматься. Вот без всякой оглядки на губительную ложь, губительную, которая губит цивилизацию, называемую политкорректностью, вот истина должна говориться. С первого раза она воспринимается как ересь, как фашизм, как что-то пещерный век. Ну, потому что можно же убедить людей. Понимаете, человека можно убедить в том, что эсэсовец – это венец творения. А можно в том, что это просто исчадие дьявола. То же самое может относиться к коммунизму. Слушайте, вот мое поколение выросло в убеждении, что чернокожие люди, они такие же, как белые, но они лучше. Они добрее, они справедливее, они умнее. Мы читали об этом книжку. Нет, ну мы, конечно, читали «Хижину дяди Тома», но еще мы читали «Дети горчичного рая», «Золотая туфелька» и тому подобное. Потом некоторые поступали в университет, видели там ребят из Африки, сильно удивлялись. Ну и так далее. Так что вот говорение правды, оно иногда жестоко. Как сказал мой любимый маркиз, Господи Боже мой, вылетел, да, маркиз Галифакс. Если кто вздумает так прямо говорить правду, то он будет бить палками, как только выйдет из дверей своего дома. Всего 300 лет назад.
Хорошо. А так Трамп сможет победить?
Я не могу давать прогнозы. Слишком много непредсказуемых факторов. Не могу. То, что я бы хотел, разумеется. Но, как сказала одна моя хорошая знакомая, старше меня на 10 лет, писательница, надеюсь на самое лучшее, будь готов к самому худшему.
Очень хорошая идея, потому что мы уже почти час в эфире, но я тем не менее, вернее, даже чуть больше часа в эфире, но тем не менее все-таки не могу спросить одну важную, наверное, последнюю или предпоследнюю вопрос, хотя у нас тут просто масса комментов и просят звать вас еще. Но не победит Трамп, очень сильно зависит от того, сумеет ли он ломать Путина и Украину на мир, потому что это такой серьезный козырь. Вот вам не кажется, что если говорить вот в той картине мира, в вашей, с которой я почти согласна, не во всем, но почти согласна, потому что мне лично кажется, что очень некорректно говорить сейчас об IQ, например, чернокожих, не учитывая, скажем, те условия, там, тот колхоз, который им устраивает демократическая партия, и не учитывая, например, тот факт, что просто вот человек, которого я обожаю, я считаю, что это просто самый гениальный социолог 20 века, да. Томас Соуэлл. Да, то есть не совсем честно, да, сейчас, вот если бы, условно говоря, посмотреть на... Если демократическая партия запихивает людей в гетто и им обещает рассказывать в течение десятков лет, что им все должны, а математика – российская наука, то мы потом не должны удивляться результатам. И мы не можем сказать, результатом чего это является.
Я готов к очень короткому ответу. Существуют всемирно известные труды Раштана, Ильича, Мюррея с привлечением колоссального статистического материала, колоссального – это многие сотни тысяч исследований, где речь идет о самых разных людях, вплоть до новорожденные чернокожие младенцы усыновляются белыми бездетными парами из среднего класса и так далее, так далее, так далее, как происходит развитие. И тем не менее, то, что есть совершенно гениальные люди с самым разным цветом кожи, безусловно, Томас Соуэлл один из них, но когда мы берем средний IQ, это решает все. Потому что такие люди, как Вадим Туманов, сделают честь любому государству, любому народу. Беда в том, что в России их слишком мало было всегда, их было недостаточно. Они не могли вот образовать хоть тонкую пленку, чтобы кончиками пальцев касаться друг друга. Они так и проваливались вот эту в общую трясину. К чернокожим это относится так же, в большей мере.
Хорошо, возвращаясь к Трампу. Если он замерит Россию и Украину, для него это будет большая победа. И вам не кажется, я прямо спрошу, что с точки зрения Трампа Зеленский – это вот клиент того самого глубинного государства и клиент того самого социнтерна, который вы и я так не любите?
И я согласен. С одной стороны, мне представляется, что все явное политическое руководство Украины, олигархат, который стоит за их спинами, и все заметные СМИ, и это все левые предприятия, которые сидят так или иначе под левым управлением, во многом на левые деньги и так далее, и так далее. Понятно, что российско-украинский мир – это, да, это большая галочка в послужном списке, хотя само по себе это, конечно же, для Трампа не является главным. И еще одна вещь. Когда Трамп пришел в свою первую каденцию, то Обама ничего не давал. Это Трамп снял вето с летального оружия, которое было выложено, выделено уже для Украины Конгрессом. Обама наложил вето, Трамп снял и дал оружие. Это Трамп издал ту декларацию, как она называется, что никогда американское правительство не признает Крым ничьей землей, кроме как российской. Обама ничего этого не делал. И никаких боев на российско-украинской линии соприкосновения за 4 года при Трампе не было. И было организовано дежурство военных кораблей американских в Черном море, и американские разведывательные самолеты прикрывали воздух. Как только пришел Байден, началось все известное, и после 3 лет катастрофы обескровленная, полуразрушенная Украина стоит сейчас, вот находясь в трагическом положении, и вся эта, не скажу что, с издевкой спрашивает у Трампа: ну посмотрим, а что ты можешь сделать? Ну, вот в таком мире мы живем, это нормально. Так что посмотрим, что с этого получится. Скажу только, что Нобелевскую премию мира он в гробу видал. После всей той швали, которой давали эту премию, эти поганые 5 из 6 социалистов Нобелевского комитета по миру, эта премия-то, так же, как сейчас давно уже, Нобелевская премия по литературе. Ее можно повесить на гвоздик в туалете, но, правда, уже изобрели туалетную бумагу. Фигня это все.
И последний вопрос, как раз возвращаясь к тому, о чем мы все-таки собирались поговорить, о Радио Свобода. Вам не кажется, что одна из гигантских проблем сейчас, в том числе российского интеллектуального ландшафта, что значительная часть российской оппозиции оказалась как раз тоже клиентом глубинного государства? Вот та самая замечательная независимая пресса, о которой вы говорили в 90-х и в 2000-х годах, после того, как она кончилась, после того, как Путин ее прикрыл, и какие-то люди остались независимыми, скромно скажем, как вы и я. Но огромное количество людей действительно повернулось, и вот посмотрите, просто некоторые, не будем показывать пальцем, ковид, глобальное потепление, да, исламофобия, мультикультурализм, вот все прям по рельсам, вот все прям по учебнику, шаг влево, шаг вправо считается побег. Даже непонятно, зачем они так жопу дерут.
Знаете, для меня это было тяжелой картиной, но я к ней был, может быть, несколько подготовлен, потому что глупость российской интеллигенции, к моему величайшему прискорбию, при моем в основе своей, ну, самым, ну, наилучшим, естественно, отношение к ней, потому что кто же еще, показала себя еще в 92-м году, когда пошли реформы. Все эти майсы, которые слышал много раз, Гайдар спас страну от голода. Говорю, достаточно посмотреть на. В 92-м году потребление продовольствия в России было в 2 раза меньше, чем в 91-м. Вот вам и все рассказы о том, как были спасены от голода. Денег никаких не было, чтобы купить что бы то ни было. Ставили решетки в магазинах, где не было. Люди хлеб крали в магазинах, денег не было на хлеб. такая вот история. Это вот же касается ума, значит, советской интеллигенции. Далее расстрелы Белого дома, далее ограбление народа и прочее, прочее, прочее. То есть, ну, это отдельное, что коммунисты встали на сторону народа. Не надо идеализировать коммунистов. Они уже вставали в 17-м году на сторону народа. Но мы же говорим о 91-м, 2-м, 93-м. И вот в эти новые времена я был поражен. Я был поражен тем, что понес Андрей Андреевич Пиантковский, с которым были знакомы. Я был поражен тем, что понес Фельштинский. Я был поражен речами Каспарова, да с какого места люди упали, что случилось. Ну, про всяких продажных хамелеонов всех властей не приходится и говорить. И оказалось, что да, кроме того, что они и вообще-то в политике ни хрена не понимали. Тут еще им предложили сесть на гранты, и они на это радостно сели. Ну, конечно, это же, небось, приятнее, чем на иголку в стуле. И на этом кончилось все. Потому что ведь опознавательных сигналов свой-чужой – два, двойной сигнал. Первый – ты против Путина? Против. Так, хорошо, заходи. А теперь скажи, ты за левых, за демократов? А, да, тогда ты наш. Против? Нет, такие противопутинцы нам нужны, не нужны. Нам только те, которые за левых против всяких правых мерзавцев. И вот таким образом огрантовано, если можно так выразиться, подавляющее большинство российской оппозиционной интеллигенции, которая несет такое, к чему невозможно относиться всерьез. Ну, что я могу сказать? Вот такое несчастье. К сожалению, доложу и вам, что российской интеллигенции в массе это свойственно. Потому что есть одна история, произошедшая еще в первой трети XIX века, по которой легко проследить. За уровнем IQ русской творческой, гуманитарной, околотворческой интеллигенции. Но это для другого раза, мы отклонимся.
А может быть, все-таки расскажете?
Нет, простите, ради бога, я не выпендриваюсь. Это действительно отдельный сюжет, его нельзя в одном предложении. Если в следующий раз, то с моим интересом, удовольствием.
Тогда с большим удовольствием, но тогда я все-таки спрошу. У меня, знаете, традиция задавать 5 последних вопросов, но этот будет действительно последний. Уж, коль скоро вы вспомнили Гайдара и рассказ о том, как, значит, была спасена от голода новорожденная Россия, а я тогда все время вот думаю, может быть, это действительно родовая травма российской демократии, которая заключается в том, что вместо реформ, которые провел Китай, в том числе, возможно, очень жестоких, я совершенно не идеализирую Китай. Советский Союз был разделен на части. То, что было бывшей Российской империей, было разделено на части с потенциально, абсолютно и не потенциально, гигантское количество национальных конфликтов возникло сразу, потому что вы не можете империю разделить на национальные государства, обязательно где-нибудь будет проведено по-живому. Другая часть оказалась отложенной на некоторое количество времени и вспыхнула рано или поздно. И вот когда люди, которые, вернее, Ельцин, который... После того, как советский строй лежал в обмороке после ГКЧП, и у него из сумочки торчала Россия, радостно, значит, эту Россию из сумочки-то вытащил и положил себе в карман, и сказал, я вас тут голода спас, вот у нас Гайдар, вот у нас демократические реформы, смотрите, как здорово. И вот это и есть родовая травма, и с тех пор, российской интеллигенции, российские демократы, многие рассказывали, ребята, смотрите, как здорово у нас получилось, мы такие вам шикарные реформы провели. А народ думал так, а может быть эти реформы можно было проводить там без засилья бандитов, без отсутствия еды, без, ну то есть без, условно говоря, так, как их проводил Китай. Да, может быть, осталась коммунистическая партия. Но вот если бы этот целый большой проект сохранился, то, может быть, сейчас бы было намного легче.
Я думаю, что, во-первых, если человек хочет заниматься, пытается заниматься политикой, у него должно быть политическое чутье. Как любили говорить когда-то российские бизнесмены, чуйка, чуйка решает все. Если он не пойдет в один, второй, третий магазин, в булочную, аптеку, не увидит, как там плачут старушки и мелочи считают на руке смятыми рублями на пол бато, на, то он не понимает и не чувствует своей страны. С таким человеком дело иметь нельзя. В общем и целом, если он этого даже не видит, это во-первых. Во-вторых, простите, была программа Шаталина Явлинского «400 дней», которую Ельцин, прочитав, порекомендовал назвать 500 дней, так красивше будет. Программа несравненно более разумная и, на мой взгляд, просто разумная. Она не была принята, потому что да, Чикагская школа, Гайдар Чубас и советы. Я вот не понимаю, он полный дебил или он полный мерзавец? Джеффри Сакс. Джеффри Сакс – это Колумбийский университет. Это рассадник всего такого левого, что не сказал бы, что налево они держат. Вот Джеффри Сакс подавал советы не только России, как нам реорганизовать Рабкрин. Вот они и реорганизовали. То есть это было чудовищно. Кроме того, на мой взгляд, очень полезно для понимания происшедшего в России реформы Путин-Бург. Я сейчас забыл, возможно, вы мне напомните, как фамилия этого журналиста. Он погиб несколько лет назад в Риге, а книга называется «Путин-Бург». Он был создателем и ведущим новостной информационной программы «Вавилон» по петербургскому телевидению. Ну, вылетела сейчас фамилия, бывает иногда в эфире. Если набрать в интернете, в поисковой строке книга «Путин-Бург», то... Как?
Дмитрий Запольский.
Совершенно верно, конечно, Запольский, спасибо, да. Вот. Это очень полезно, как ребята утверждали собственность любым бандитам и ворам, лишь бы поскорее раздать кому-то конкретно. Вот в 92-м году была заложена вся арматура, сваренная намертво, вся основа коррупционного бандитского государства. Они ни хрена не понимали ни в экономике, ни в политике. Наши родные реформаторы, кабинетные мальчики. Вот как-то так примерно. Это не родовая травма. Это, понимаете, несчастье, как писал когда-то Борис Семашко. Крикливые становились впереди умных. И обычная ситуация. Вот вечно идиоты выскакивают вперед, быстро захватывают власть и делают такое. Вот и здесь произошло. Да. Идиоты забегают наперед при всех поворотах.
И когда потом российская интеллигенция стала рассказывать, что вот это и есть вершина свободы и демократия, что-то старушка, которая стояла в булочной за 3 рубля, не согласилась с этим толкованием вопроса. Правильно?
Вы знаете, я это говорил еще, помню отчетливо, на программе НТВшники. Году примерно в 2003-м, 2004-м, 2005-м, не помню. Я сидел рядом с Пушковым, который был тогда нормальным профессором, а не был еще членом Думы, Сената, сенатором и так далее, и так далее. Что после того, как в 92-м стали легитимизировать огромные бандитские состояния, появление диктатора Путина было предрешено, потому что им нужен был бы кто-нибудь, кто охранял бы награбленные сумасшедшие богатства и, по сути, стоял бы выше закона, потому что по закону отберут. Вот и все. То есть происходящая сейчас война – это следствие реформ 92-го года. Надо отдавать себе в этом отчет. Вот так гусеница превращается в куколку, а куколка в бабочку. А называется...
А не следствие распада Союза, потому что эти бы бандитские состояния не сложились бы без распада государства. Я сейчас не идеализирую Союз, понятно, да? Я не про мороженое по 48 копеек и прочую пургу. Я про то, что если у вас распадается государство, даже если оно хреновое, оно оказывается хуже, чем если оно реформируется.
Знаете, я в основном не согласен, потому что при распаде государства справедливо говорил, кто в это время был, опять выскочила фамилия, Дэн Сяопин, может быть, говорил Горбачеву, что, переходя на другие рельсы, нужно особенно крепко держать руль в руках, если переезжаешь с одной дороги на другую, а не отпускать его. Все можно было сделать совершенно иначе. Так что вот здесь в очередной раз одним не хватило ума, другим не хватило совести, А оказались это одни и те же люди, и вот из этого это и получилось. Увы и ах. Такое горе.
Михаил Иосифович, спасибо, Биганская. Мы немножко больше часа, но я думаю, что оно того стоило.
Спасибо большое за приглашение. Был очень рад с вами хоть так увидеться, давно не встречались.
Я надеюсь, не последний раз. Но нынче легко виртуализироваться. Нынче все
не
в виртуальном
говорите.
Пространстве.
Да.
Да. Поэтому, соответственно, Юлия Латынина, Михаил Веглер. Не забывайте, господа, подписываться на канал Михаила. Не забывайте подписываться на наш канал. А, я все забываю снова отрекламировать свою книгу «Сотворение Бога», которая тоже есть в ссылке по описанию. «Историю иудейского
материализма». Свидетельствую.
Как, вы уже успели прочесть или вы уже просто взяли?
Нет, я только начал.
Спасибо, спасибо. Оно все-таки очень приятно. Не все же заниматься политикой. Но надо сказать,
да,
что все равно занимаешься одним и тем же. Тем, как существует материальный мир, и тем, как причудливо он отражается в человеческих головах. Не мы первые себе замки фантастические придумали. Юлия Латынина, Михаил Веллер, Михаил Иосифович, приходите еще.
Спасибо большое, Юля. Спасибо большое всем. Всего доброго.
До свидания. Так.